На днях буквально разговаривала с коллегой, мужчиной, у которого недавно родился ребенок, и он приходит на работу какой-то, знаете, подозрительно выспавшийся. На мой вопрос, а как ты так сумел вообще, как у тебя получилось выспаться, когда у тебя ребенку там всего 2 недели, он говорит, ну а что, я живу в одной комнате, а жена с ребенком в другой, мне ничего высыпаться не мешает. Я говорю, ну а как-то помогать жене, что-то там делать с ребенком тоже ты не собираешься? Он говорит, ну, чем я помогу? Он же новорожденный, его там что, нужно кормить, подгузники менять? Ни того, ни другого я не умею. В общем-то, вот такую позицию мужчин можно встретить сплошь и рядом. Хотя меня это, честно говоря, если уж совсем честно говорить, сильно раздражает и с моим мировоззрением никак не коррелирует. В общем, поговорить мы сегодня в подкасте «Женский взгляд» решили о том, как вообще должен проходить декретный отпуск, роль мужчины в этом декретном отпуске, должен ли он помогать и что-то делать, или ребенка родила мама, вот мама пускай с ним и мучается. Сегодня мы в нашем прежнем составе, здесь Асель Минбаева, Яна Таирова, Карина Разединова, Наталья Князева. Девочки, привет!
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 Когда вместе собираются 4 женщины, то разговор всегда получается с перчинкой. Это откровенные беседы о самом наболевшем. Наши ведущие не стесняются говорить на самые деликатные темы и делиться слишком личными историями. Узнаем, о чем говорят женщины, когда другие молчат. На радио «Спутник Кыргызстан».
В общем-то, о чем хотелось поговорить. Как вы считаете, должен ли мужчина принимать какое-то участие в жизни ребенка и матери с ребенком, когда ребенок, ну вот, еще совсем маленький? Понятно, что когда ребенку там уже 4-5 лет, он интересненький, с ним можно поиграть, с ним можно куда-то сходить, можно провести время. Это уже, ну, такой возраст, когда можно чему-то научить. Но вот пока он еще совсем мелкий, пока ничего не соображает и даже толком не видит родителей, вот мужчина вообще должен как-то с ним взаимодействовать или все-таки лучше не доверять?
А можно я начну? Потому что это меня касается сейчас на 100%. Для меня эта тема животрепещущая. В общем, мой муж с рождением ребенка свалил в другую комнату.
Ага, вот я так. Как раз из таких. Ну, да. Я не о нем говорила, да, но в целом.
Да, на самом деле, я считаю это благостным. Почему? Казалось бы, да, вот он такой лентяй, не хочет помогать жене, значит, в совместных бдениях над ночным ребенком. Нет. Понятное дело, что действительно помочь он мне там в ночных кормлениях никак не может. Памперс поменять, ну, в целом, если я проснулась, мне уже легче самой это сделать. Но зато утром будет одна выспавшаяся единица, а это гораздо лучше, чем 2 невыспавшиеся. То есть пусть у меня будет работоспособный муж, который, если что, подхватит, чем такой же злобный, как и я, тиран, который там, а я всю ночь не спала. Я не хочу, чтобы мне в ответ говорили, я тоже всю ночь не спала. Это будет обидно, да? А так у меня есть такой законный повод для того, чтобы, значит, бить себя в грудь с криками «Я же мать, я всю ночь не спала», ему-то ответить нечего. То есть я победительница во всех семейных ссорах. Профит, профит.
А я считаю, что муж должен принимать непосредственное участие в воспитании ребенка вот прям с первых дней его рождения. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня тоже 2 детей, да, и опыт какой-никакой у меня есть на сегодняшний день. Так вот, это, конечно, хорошо, когда приходит мужчина, уставший с работы, когда ему нужно отдохнуть, и вот в какой-то определенный момент он является кормильцем, да. Но есть еще и другая черта, и об этом говорил один очень известный педиатр. Так вот, он говорил, что счастливая семья – это здоровая, счастливая мама в первую очередь. Поэтому мужчина, он должен помогать, но опять-таки здесь, мне кажется, нужно смотреть на состояние твоего любимого человека, а в этом случае он любимый человек, потому что ты воспитываешь от него детей, да? Вот. И нужно вот прям конкретно смотреть. Если он правда действительно устал, ну, пожалуйста, поспи. А есть другой момент, когда ребенок, к примеру, не на грудном вскармливании, а на искусственном, как было в моем случае. Так вот, за ночь бывало, что он вставал и по 5, и по 10 раз, он мне говорил, слушай, дорогая, ну вот ты поспи, я все сам. И на следующий день он уходил с красными глазами, очень уставший, работал, приходил, там, приносил эти деньги. Мне, честно говоря, было его жалко, да. Но вот в целом я считаю, что это с его стороны была очень правильная подача, и мужчина должен помогать женщине. Потому что это его ребенок.
Карин, ты в теории как считаешь? Понятно, что ты с этим еще не столкнулась, но в целом мне кажется, что здесь речь идет больше даже не о конкретно ребенке, а о распределении каких-то домашних обязанностей, в которых в какой-то момент ребенок просто вклинивается, скажем так, да, между партнерами. Ну, вот, потому что и в некоторых семьях там что-то делает один человек, что-то делает другой, что-то в некоторых семьях абсолютно все делает жена, мужчина герой, зарабатывает героические деньги и всех кормит, такой вот кормилец. Ты как думаешь, как ситуация складываться вообще должна?
Да, позвольте ставить свои 5 копеек человеку, у которого нет детей и пока что не было.
Угу. Но мы, как я же мамки, тебе сейчас будем говорить, что да, все у тебя впереди.
Да, очень интересно сейчас послушать ваши позиции на этот счет, но мне, как человеку, который совсем недавно вылетел из родительского гнезда, хотелось бы провести в этом отношении параллель между родителями и детьми, и мужем и женой, женой и мужем. Потому что очень многие мамы, когда ребенок что-то пытается сделать, говорит, ой, давай я вот тебе помогу, там на кухне вот это вот помешаю, мамы видят, что у ребенка не получается, что становится все грязно на кухне, и они говорят, ой, лучше отойди, я лучше сделаю сама. И вот, к сожалению, как, по крайней мере, я успела убедиться, да, на фоне рассказов своих знакомых, ну, у меня пока что только на этом уровне, эта проблема и эта модель поведения, она часто переносится на семейные отношения, когда муж что-то хочет сделать, ну, вот у него, допустим, кто-то попросил его там сделать помыть посуду, а он там помыл только кружки, которые стоят в раковине, а вот чайник, который тоже надо было помыть, он не помыл. И вот женщина думает, а что вот я его попросила, он все равно полностью это не сделала, да я лучше в следующий раз. И вот это вот «да я сама», оно прогрессирует ровно в той же степени, когда мать ребенку говорит, а я сама сделаю. В итоге что у нас получается? У нас этот ребенок, он вырастает с мыслью о том, что да маме легко все самой сделать, она справится, я ей только мешаю, пусть она сама все делает. И потом получается так, что родители обижаются на детей, что те ничего не делают, мужья просто не понимают, почему они должны помогать своим женам, так как тем же легче сделать все самой, я же... Ну, у меня не получается. Ну, вот я такой вот. Ну, ей она с этим справляется и делает, ну, значит, нормально. И вот мне кажется, что с этой позиции очень как бы важно держать у себя в голове, что вот этот вот принцип «да я лучше сама сделаю, чем делегирую свою задачу», он просто приведет к тому, что...
Так и будешь все делать сама всю жизнь.
Будешь делать, да. И ты, когда попросишь, ты просто получишь реакцию. Да ладно, ты же как бы... У меня-то не особо получается, я там не умею. И очень многие, я думаю, что те, кто... Ну, не горят желанием помогать. Ну, а объективно, я думаю, что на самом деле очень многие не горят желанием
Никто
помогать.
Никто не горит желанием помогать. Давай откровенно. Я вот тоже не горела бы, честно говоря.
И получается, в такой ситуации, да, взаимопонимание уходит, недопонимание приходит, и мы получаем ситуацию, когда все кругом вокруг недовольны, никто... И главное, мужчины, или в данном случае дети, да простят меня мужчины, что я провожу параллель с детьми, но мне кажется, что это именно работает все так, потому что в нашем архетипе сознании именно женщина – это хранительница очага, воспитательница. И еще помимо того, что в большинстве случаев, к сожалению, не только выполняет как бы роль жены, но еще и роль матери для многих мужчин.
Вообще, когда рождается ребенок, мать современная, она сталкивается с огромным количеством каких-то стереотипов, жутковатых, честно говоря, древних. То, что начинают говорить, что вот, ну а наши мамы же все успевали, а вон у соседки 5 детей, ничего, нормально же она успевает со всеми, а ты чего тут одним справиться не можешь, да? Там, я не знаю, они там и посуду мыли, и дом убирали, и муж домой приходит, значит, у него все чисто, все красиво, накрыт стол, покушать приготовлено. А ты чего сидишь, я не понимаю? Ты зачем там спать легла? Могла же вообще-то по дому чего-нибудь поработать. Я, честно говоря, вот у меня одна знакомая столкнулась как раз вот ровно с этой позицией, когда, я еще понимаю, когда так рассуждали наши, я не знаю, дедушки, бабушки, да, ну, потому что там очень патриархальное общество когда-то было, да, и иные вообще отношения семейные. Но когда тебе молодой мужчина, там, ну, 35 лет, говорит, что когда там в ответ на просьбу, там, помоги помыть ребенка, да, или там поменяй подгузник, мне нужно, ну, в душ, к примеру, да, матерям молодым в душ тоже иногда надо, вот как выяснилось, говорит, что, ну, у меня же мама сама справлялась, у меня же мама сама все могла, а ты почему не можешь? И меня, честно говоря, это очень сильно угнетало, потому что, ну да, понятно, если у тебя мама там была домохозяйкой, ей все нравилось, все прекрасно, она справлялась, честь ей и хвала.
Но в современных условиях, когда женщина, помимо того, что она мама, она еще думает, помимо домашнего очага, еще о куче других проблем, нужно еще на работе как-то иногда поддерживать хоть какой-то чат общения, чтобы о тебе не забывали, нужно здесь еще об этом подумать, нужно еще что-то там купить, приобрести, и все держать в голове, но, откровенно, очень сложно. И вот эти стереотипы, которые сложились о том, что женщина, она, ну, ты же родила, ну, ты носила, ты рожала, давай вот сама с этим справляйся, мне это кажется, ну, по меньшей мере, неправильным. Если да, если подходить с позиции, что там, пускай муж выспится, окей, я лично так не могла. Меня раздражало, что я не выспалась, а кто-то выспался. Вот если мне плохо, плохо должно быть всем окружающим. Я активно просила помощи, и даже не всегда просить приходилось на самом деле, да, муж там помогал. И мне говорили, что это редкий случай, когда мужчина реально что-то там взял и подгузник поменял, и ему не воняет.
Женский взгляд.
В этом случае хочу вспомнить слова Карины. Да? Мы зачастую очень часто и очень много взваливаем на себя по той простой причине, что мы женщины. И это я считаю неправильно. К примеру, вот когда росли мои дети, опять-таки хочу привести свой пример, да, и мы уже пошли в садик, в школу и так далее, воспитанием детей в какой-то определенный период занялся мой муж, за что я ему безмерно благодарна. Причем был один момент, когда он отвозил детей в садик, привозил из садика. Соответственно, ну, понятное дело, что я кормила их завтраком, там расчесывала, наряжала и так далее. Но вот всем остальным занимался мой муж. И была очень такая неоднозначная реакция со стороны воспитателей детских садов, со стороны учителей и со стороны тех же самых мамочек. Они ко мне подходили и потом говорили: у вас просто потрясающий муж. Но не бывает в наше время такого, чтобы мужчина там забирал детей, чего-то там с ними занимался и так далее. Я говорю: так это не муж потрясающий. На самом деле потрясающая я. Потому что я ему так преподнесла, и я считаю, что это правильно. Еще раз повторюсь, что мужчина, он несет ровно такую же ответственность за детей, что и женщина. То есть мы же рожаем не себе, мы рожаем нам.
И не от себя, да.
Вот, соответственно, я считаю, возможно, я сейчас не
права. Почкованием.
Возможно, кому-то не понравятся мои слова, но я считаю, что вот эти обязанности нужно очень ровно и очень четко распределять, и при всем при этом нужно еще и понимать своего мужчину, что если, да, он где-то устал, я подхвачу. Потому что есть такая хорошая пословица, да, если злая мама, то обязательно должен быть добрым папа, да, ну и наоборот. То есть вот для чего нужен мужчина и женщина, и почему, я считаю, маленький ребенок, он должен воспитываться вот именно в полной семье, потому что если чего-то у тебя не получается, вот должен подхватить твой муж. Вот это, наверное, и есть та самая гармония, к которой, ну, мне кажется, можно было бы стремиться.
Я, может, неправильно выразилась про то, что я не сплю, а мой муж спит. На самом деле все не так просто, ведь понятно, что мой муж, он, когда мы этого ребенка делали, он не в булочной был, он был рядом со мной, мы вместе его хотели, значит, вместе делали, ну, тут понятно. Из курса биологии, со 7 класс. Он мне помогает, причем он тоже иногда удивляется, не с какой-то претензией, не со злобой, но он спрашивает: а почему вот наши мамы как-то успевали, а мы что-то вот так устали и ничего не получается? Я тоже долго искала ответ на этот вопрос. Почему? У нас есть стиральные машинки, да, у нас есть памперсы, мультиварки, у нас есть вот эти готовые пюрешки, в случае чего можно дать ребенку. У нас куча всего есть. У нас есть пылесосы, у нас есть горячая вода, в конце концов. Да? У наших мам, у многих этого не было. И почему так бывает, что мы все равно устаем? Я долго думала над ответом на этот вопрос. На самом деле, все равно, даже несмотря на все вот эти вот блага цивилизации, нам все равно приходится очень много времени уделять ребенку. Изменились стандарты подхода к ребенку. То есть если наши мамы могли спокойно оставить его в коляске там, или в кроватке, дать 150 старшим детям или двоюродной племяннице своей и иди там покачай его, покатай на улице, то мы-то живем в квартирах, в четырех стенах, у нас нет этих племянниц многочисленных, у нас нет бабушек, дедушек, которые по щелчку придут на помощь, да, которые вот на лавочке сидят и в соседнем дворе. У нас ничего этого нет, мы сами предоставлены своим детям, мы сами предоставлены этой уборке. И даже вот просто постирать вещи, да, нам не нужно их кипятить в огромных чанах с хозяйственным мылом, но все равно нам нужно их рассортировать, положить в стиральную машинку, загрузить, потом развесить, потом снять, потом погладить. То есть это тоже очень много времени занимает. И более того, сейчас очень строго относится и к тому, как ты сидишь с ребенком. То есть недостаточно просто, чтобы он как-то жил, что-то ел, как-то развивался. Сейчас надо его подмывать вот так вот, мазать вот такими-то мазями, ходить с ним на массажики, читать ему развивающие всякие книжки, показывать ему вот это, показывать ему вон то. То есть изменились стандарты воспитание детей. И они требуют огромных усилий от родителей. Вот поэтому мы все еще не успеваем.
Да, я с тобой согласна. Просто я еще замечаю, что, ну, понятно, что с появлением ребенка кризис в семье очень часто случается, но прямо вот многие мои знакомые начинают так дико ссориться, что это, ну, вот там... Ну, в одном случае я точно о нем знаю, что это привело просто к разводу, потому что пока жили вдвоем, все было нормально. Просыпались утром, там, готовили завтрак, к вечеру готовили
высыпались,
вместе ужин, высыпались, да, могли вечером сходить куда-нибудь или там дома посидеть, там, выпить, я не знаю, бокал вина, порадоваться жизни. А здесь оказывается, что вот это все пропадает, а этого всего хочется, оно куда-то делось, она же, вот она эта жизнь была буквально там, ну, каких-то 9 месяцев назад ты еще мог взять спокойно вечером, сказать, я в бар с друзьями и уйти там, или я там с девчонками пошла погулять, и все было нормально, а вот сейчас этого сделать нельзя. Мне кажется, что это настолько давит, ну, чисто эмоционально, что выдерживать просто друг друга даже становится сложно. Вот вы как думаете?
Вот раньше убирал, и было чисто. А сейчас убираешь просто, чтобы не потонуть в бардаке. Вот чувствовали, да? Ты, как бы ты с детьми не убирал, все равно грязно. Все равно. Даже если ты полжизни тратишь на оттирание этих полов, это ужас какой-то.
Я считаю, что это прям такой очень такая приятная грязь. И когда у тебя дома ребенок, у тебя пахнет ребенком. И пускай разбросаны эти игрушки, и пускай грязный пол. Самое главное, что кто-то там на полу ползает, агукает, называет тебя мамой.
Ест мусор с пола. Вот тоже очень, конечно, приятно.
А вот еще Наташа упомянула о тех причинах, которые зачастую приводят к разводу в семьях с маленькими детьми. Я вот часто встречаю статьи или какие-то другие материалы, которые, вот знаете, на Фейсбуке, когда у тебя реклама запускается, которую ты не просил, а ты вот по глупости своей так хорошо, ну, помимо каких-то совершенно левых вещей, ты встречаешь статьи о том, как с какими проблемами встречаются женщины молодые в браке, молодые родители. И вот довольно часто приводится пример, как муж начинает ревновать мать к ребенку, которая уделяет ему больше внимания, уделяет больше заботы. И вот мне было бы очень интересно узнать, вообще среди ваших знакомых, возможно, бывали какие-то случаи, у меня просто это никак в голове не укладывается, как можно... не то чтобы приревновать, да, а приуныть, потому что твоя жена уделяет больше времени твоему же ребенку, чем тебе. А ты, как единица не самостоятельная, не можешь, во-первых, в этом процессе поучаствовать, вы будете время вместе проводить, ни сам себя как-то самостоятельно развлечь.
Но это же бессознательное. Нет такого, что... Мужчина сел, проанализировал свои мысли и понял, да, я ревную к тому, что раньше она все время отдавала мне, а теперь ребенку. Нет, это все происходит как, а что там, меня не покормили сегодня, а где мой вкусный ужин? А мне же всегда давали вкусный ужин, а теперь нет, а что произошло? Ах, вот я такой, а мне же всегда там, я не знаю, одежда у меня выглаженная была, а сейчас нет одежды, ну грустно, грустно. И вот они, собственно говоря, в этом находятся. По поводу ссор, я не знаю, у нас каждый день была ссора. Вот у меня телефон, он разбит с двух сторон, и я уже стекло меняла один раз. Вот не то, что он в меня летал, но, к счастью, нет, нас до рукоприкладства не дошло, хотя иногда очень хотелось, наверное, обоим. Ну вот, но он здорово полетал вообще во все стенки, в пол. Мы умеем ссориться.
Ну, какую-то основную причину, то есть, которая наверху лежит, можно понять, из-за чего эти ссоры? Ну, понятно, что они какие-то мелкие бытовые наверняка были, но вот просто вот что-то одно, из-за чего происходят ссоры в семьях молодых родителей.
Усталость. Ну, естественно, это усталость. Это ничего иное, кроме как усталость. Когда ты, грубо говоря, ночью не спал, потому что ты накануне там выдрил всю кухню, вот чтобы она была красивенькая, и ты, значит, приходишь утречком в надежде попить кофе, пока ребенок не проснулся, вот просто посидеть, и видишь вот крошки, да, какие-то, стол уже заляпанный, вот кто-то ночью ел. И это не ребенок. Потому что с ребенком ты была. И ты понимаешь, что муж, вместо того, чтобы спать спокойно, он пошел ночью и мусорил специально на кухню, на твою выдранную кухню, которую ты там до полуночи драила. И это прям, это боль. Вот, казалось бы, бред, но боль. Ты вместо того, чтобы пить кофе, ты идешь опять чистишь эту кухню, и ты уже ненавидишь вообще мужа. Ну, так же оно происходит.
Женский взгляд.
Вообще во многих странах, ну, насколько я знаю, по-моему, и в нашей стране есть такая теоретическая возможность, но понятно, что на практике она совершенно не применяется, это мужской декрет.
когда женщина рожает ребенка, а в декрет вместо нее уходит ее мужчина, а она вот продолжает работать. И я, честно говоря, мы с мужем так шутили-шутили, конечно, что я говорю, давай без проблем, я вообще только за. Я вот рожу, тебе отдам, а ты дальше занимайся, я пойду работать, мне это, может быть, даже будет проще, честно говоря. И первое время декрета я прям регулярно об этом думала, что я лучше бы вот сейчас отработала октябрьские события 3 раза подряд, вот, чем вот эти 2 недели бессонных ночей, честно говоря. А как вы вообще в целом относитесь к такому явлению? Просто у нас это не используется. В Европе, например, это сплошь и рядом, да, если мужчина чувствует, что там, ну, женщина лучше зарабатывает, к примеру, да, ну, вот у нее лучше получается зарабатывать деньги, а у него хуже получается зарабатывать деньги, он поэтому остается с ребенком. Вам просто вот как кажется, как женщинам, наверное, можно вот так мужчине беззаветно ребенка доверить и уйти на целый день и не переживать?
Я на 40 минут оставила, у меня уже там волосы шевелятся во всех местах. Что касается ребенка, ну, если это ребенок до года, то я вообще не представляю, как мужчина с ним может справиться. В конце концов, это же речь не только о, там, о том, какой мужчина или какая женщина. Это же физиология. Про физиологию. То есть ребенок, он 9 месяцев был в чреве матери, он знает запах матери, он все в матери подготовлено к этому ребенку. В матери окситоцин в крови, значит, действует. То есть они друг для друга как пазлы складываются, им друг с другом хорошо. Причем, ну, отец, он, причем тут, конечно, он помогает, он тоже развлекает и все такое, но все-таки спокойствие и уверенность ему дарит вот до определенного возраста это только мать.
Карин, ты как думаешь, вообще может такое понятие, там, как декретный отпуск, например, делегироваться, ну, в равной степени между супругами?
Я как человек, который очень боюсь декрета, потому что мне кажется, что если я уйду в декрет, я не такой классный высокопрофильный сотрудник, как Аселя.
Вот. А как это связано?
Да, просто что...
Карина боится, что она уйдет, ее сразу уволят.
Да, то есть я уйду в декрет, и
Аселя не даст, не переживай.
Рабочее место свое потеряю. То есть речь идет о том, что когда ты уходишь в декрет, если ты действительно осознаешь свою уверенность в своих каких-то профессиональных навыках и то, что ты действительно такое незаменимое звено, то ты можешь со спокойной душой уходить в декрет. А я же, например, очень этого боюсь, и я понимаю, что как бы ты ни старался, как бы ты ни пытался взращивать свои какие-то рабочие навыки, для меня это сравнимо почти что с потерей работы, которую я очень люблю и которая действительно дает мне средства проживания, то, на что я существую, потому что, ну, допустим, у нас сейчас бюджет, он... То есть мы оба вкладываемся в общий семейный бюджет, и нет такого, чтобы кто-то меня содержал. И тем более там, я понимаю, что несу ответственность там, не только за себя, но еще и за, там, за родителей. И для меня это просто настолько мысль страшит, что я вот таким вот образом могу лишиться того, к чему я так долго шла, к чему я так долго стремилась. И плюс я представляю, насколько тяжело будет вернуться после декретного отпуска в бешеный рабочий темп. И эта мысль меня страшит. Конечно, это страшит не так, как беременность и дети. Это, там, с этим, конечно, не сравнить. Но вот этот сам факт, если мы уже говорим о декрете и может ли туда уйти мужчина, то в данном случае, конечно, я бы, возможно... Конечно, мне сложно сейчас говорить, но я бы, возможно, предпочла бы именно тоже такой вариант, как Наташа и говорила, когда я первые дни казалось, что лучше бы она бы отработала подряд 3 раза октябрьские события. Возможно, я бы тоже как бы присоединилась к этому лагерю женщин.
Ничего, потом окситоцин в голову ударит, и все, отдай сюда мою кросочку, она моя, вот иди куда-нибудь погуляй, оставь нас вдвоем. Мне тоже страшно, мне тоже ужасно страшно, потому что у меня за плечами 11 лет журналистики, но последний год я вот слышу только это по полям, синий трактор едет к нам. Наташа поежилась, да? Вот, и ты уже не помнишь, кто там у нас сейчас премьер-министр. Нет, ну премьер я, конечно, помню, но министров я, честно говоря, не знаю, кто сейчас что возглавил. Вот, ты уже... Не знаешь, ты вообще все забыл, как в первый класс, я не знаю. Естественно, этот страх, он есть, он сохраняется, от него никуда не деться, но это же жизнь, всегда же будут какие-то страхи.
Угу. А мне, знаете, что говорили многие? Но ты же понимаешь, что важность карьеры, она несопоставима с важностью ребенка.
Да какая
вот
карьера?
Ты выбирай. Вот хочешь быть хорошей мамой, значит, надо, значит, карьерой пожертвовать.
А если кто-то ты... Ангела Меркель.
А кто-то Ангела Меркель, да. Я вот что-то... Вроде этого отвечала, но, честно говоря, вот эти стереотипы о том, что если ты хочешь быть хорошей мамой, то ты должна быть вся в ребенке, они
страшное чувство вины поселяют в голове, от которого невозможно никак избавиться, потому что, мне кажется, чувство вины, оно преследует женщину вот с момента рождения ребенка, и да, я не знаю, когда, от меня оно лично не отлипло пока что. Я вот пока что сказать не могу с полной уверенностью, потому что тебе кажется, что ты недостаточно уделяешь внимания, тебе кажется, что ты как-то не так искупал, а вот он, когда начинает падать, это же вообще жесть, вот я не досмотрела, а он тут съел какую-то маленькую штучку пластмассовую, боже, и еще что-то, и когда на тебя еще давят, что ну правильно, ну ты же мать, ты должна сидеть дома, давай-ка вот зачем тебе работа, муж же зарабатывает, ничего вы не бедствуете, есть дома что поесть, вот и прекрасно, оставайся. И это, честно говоря, просто убивает. Я не знаю, просто то ли у нас общество такое, ну, патриархальное, мне может кажется, быть, еще что-то, то ли...
Мне кажется, здесь нужно разобраться и понять, что такое хорошая мама. Потому что мама, которая сидит дома на протяжении очень большого периода времени, да, возможно, она в ребенке, возможно, ему помогает и так далее, но где, как понять вот эту грань, что значит хорошая мама? Есть хорошие родители, которые, правда, работают с утра до вечера, у которых, ну, чисто физически на ребенка времени нет. Почему? Потому что они занимаются зарабатыванием этих самых денег, да, для того, чтобы создать определенный комфорт, опять-таки, для своего ребенка, да. Но при всем при этом, мне кажется, это не отменяет ей вот этот вот статус быть хорошей матерью. Она может уделить это самое внимание ребенку дома после работы, да. И вот это вот спорный вопрос, и в нашем обществе вот это вот понятие, мне кажется, оно какое-то уже вот, если ты мама, значит, ты должна быть хорошая. А что такое хорошая мама? Это когда ты все успеваешь, когда ты гладишь, когда ты стираешь, когда ты убираешь дома, когда при всем при этом муж приходит к тебе, а ты такая красивая в вечернем платье, у тебя там ужин при свечах, и ребенок здоровый, сытый и спит, да? Ну, то есть вот в нашем обществе почему-то вот так воспринимают. Мне кажется, что это немножечко неправильно. Почему? Потому что мы живем в 21 веке, времена меняются, стереотипы тоже. И все-таки надо немножечко продвигаться, идти вперед и отходить вот от того, что было раньше.
Знаете, давайте признаем, наше общество просто любит шпынять слабых. А только что родившая женщина – это всегда слабый член общества. То есть ему можно подойти, все что угодно сказать, а она глазами там красными от недосыпа будет вот так хлопать и соглашаться. Почему? Я вот плохая мать, потому что не надела на своего ребенка в 37-градусную жару носки, потому что, ах, он у тебя простудится.
И шапочку.
Не взяла его на руки, когда он орал. А что, ты не видишь, что у тебя ребенок плачет? Давай подойди, вот без вас не освятится. Потому что я плохая мать, потому что не давала ему укропную водичку. Потом я плохая мать, потому что давала ему укропную водичку. Я плохая мать, потому что обрабатывала пупочек хлорофилиптом, потому что он должен быть сухим. Я плохая мать, потому что потом перестала его обрабатывать. А как же, там же бактерии разовьются. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я готова к тому, что придет, значит, человек из страны советов и начнет мне их щедро раздавать, начнет меня шпынять за то, что я что-то, по его мнению, не так сделала. И я с этим смирилась на самом деле и просто научилась незаметно показывать средний палец в кармане, вот, чтобы как-то себя снять это все, потому что это невозможно. Вот так, а так мы отличные мамы. Дети у нас здоровые, ну, даже иногда болеют, но все равно в целом здоровые. Вот, они улыбаются, они называют нас мамами, мы не наркоманки, мы не спились, это же уже хорошо, ура.
Женский взгляд.
А что такое хороший папа? Вот мне это интересно. Вы как думаете? Ну, хорошая мама, понятно, да, вот мы уже чуть-чуть обсудили, как мы себе, по крайней мере, эту картинку рисуем, и хочется, как нам ее рисовать и как мы ее думаем. Что такое хороший папа? Кто такой хороший папа?
У меня очень низкая планка. Я считаю, что хороший папа – это тот, кто не испортил жизнь своему ребенку.
Да, и который своей есть,
жене,
да, для начала.
Мне кажется, хороший папа – это тот папа, который, опять-таки, я, девочки, на себе не зациклена, но это тот папа, который живет мамой. И вот я еще раз хочу повториться, что если мужчина будет всячески угождать своей женщине, он от этого подгаблучником не станет. Он станет, правда, хорошим папой и идеальным мужем. И хорошие папы и хорошие родители в целом, на мой взгляд, это те родители, которые убирают мобильный телефон, когда к тебе ребенок приходит со своим важным вопросом. Вот это, я считаю, хорошие родители. Еще хорошие папы и мамы – это те родители, которые не дают бесконечное количество времени ребенку сидеть в тех же самых гаджетах, потому что очень часто я встречаюсь со своими подругами, также они говорят мне о том, что «а мой ребенок не ест».
пока ему не поставишь мультфильм. Вот, на мой взгляд, это неправильно. И мне кажется, хороший папа — это тот папа, который звонит ребенку вечером, пускай он даже где-то в командировке, и спрашивает: «Привет, дочь» или «Привет, сын, а как прошел твой день?» И вот это очень дорогого стоит, потому что понятное дело, что 21 век, все мы заняты бесконечной работой и так далее, и у нас очень часто не хватает времени для детей. Так вот, хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям, что хорошие родители — это те родители, которые, несмотря ни на что, несмотря на усталость, несмотря на занятость и так далее, уделяют своим детям время. И вот в будущем дети будут за это благодарны.
А если этого времени мало? Ну, то есть, это же тоже очень растяжимое понятие. Ребенку
безусловно
можно уделять время все,
да,
свое, всего себя.
Согласна.
Можно уделять время час в сутки, к примеру, да, потому что ты все остальное время на работе. Можно уделять, не знаю, вот короткие промежутки ночью, когда ребенок просыпается, потому что, ну, ты, к примеру, приходишь в 9. Это все очень же растяжимые понятия. Вот насчет гаджетов, ты ставишь мультики?
Я стараюсь не ставить, правда. Но иногда бывают такие моменты, когда вот это прям крайний случай. У меня синий трактор ассоциируется с отчаянием. Когда мы все перепробовали, например, у ребенка там реакция на прививку, ему плохо, я понимаю, что либо он будет еще полчаса орать, либо я ему включу мультик, вот как-то успокою, и у него голова не будет разрываться от крика, и у нас, соответственно, тоже. Вот в этом случае да, но так, чтобы там каждое кормление ему ставить, или вообще во время кормления, нет, такого, естественно, нет. У нас в качестве там актеров, в качестве домашнего театра, это мы с папой, вот иногда,
и
ну,
кот.
В смысле, с его папой, с моим мужем, и кот, да, и вот у нас начинается такое представление, значит, русский драмтеатр на минималках.
Ну, то же самое, да, просто иногда одеться надо, например, чтобы из дома выйти, вот это очень сложно сделать ребенком.
А есть еще другой момент, я к чему вела, к тому, что очень часто мамочки и папочки в том числе, к примеру, разговаривают по телефону, разговаривают с другом, с подругой, чтобы просто ребенок не мешал, они суют этот гаджет. И очень часто я наблюдаю вот эти моменты где-то на улице, но поскольку я не отношусь к той службе, о которой говорила Асель, и не говорю людям, там, ты должен вот так воспитывать ребенка, ну, как бы, если ты считаешь нужным дать ему гаджет, не вопрос. А просто я замечала, что когда ребенок взрослеет, да, и вот чем большее количество времени в гаджетах он проводит, тем далее некомфортно сразу же после вот этого времяпрепровождения он себя чувствует. И это очень-очень сильно отражается на ребенке. Поэтому...
То есть, когда отбираешь, ему
да,
грустно делается?
Него, да, не то, что грустно, может быть, там давление подскакивает, может, что он... У детей начинаются головные боли. И поэтому вот, ну, не зря говорят о том, что ребенку там можно сидеть сутки, не более часа в гаджетах. Но, к сожалению, не все
этого
придерживаются.
Ну да, это нам еще, думаю, предстоит подумать. Ты как думаешь, что такое хороший папа?
Хороший папа – это тот папа, который не боится показывать свою любовь своей семье и своим детям. Вот у нас же есть такое, что мужчина должен быть кремень, мужчина должен быть серьезным, зарабатывать деньги, там, лишний раз не сказать: «Иди сюда, мой тигреночек, я тебя люблю, давай я тебя пожмякаю». У нас же это все вот женщины должны, а мужчина вот он должен носить такое реноме максимальной серьезности на лице. Вот, я думаю, что хороший папа – это тот, который скажет: «Ну, пойдем, я не знаю, пиццу есть, тигреночек». Что-то такое. Вот. Простой.
Да, мне тоже кажется, что простой. И тот, который есть в жизни ребенка. Есть не в смысле там физически рядом присутствует, а который как-то иногда хотя бы пытается в жизни этого ребенка поучаствовать. Просто, ну, нам-то все это еще предстоит узнать, естественно, да, мы не можем сейчас рассуждать на 100%, но, по крайней мере, по собственным опытам, я думаю, по собственным семьям, мне кажется, что да, когда у тебя спрашивают искренне, как у тебя дела, там, да, например, ну, правда, интересно, не просто там, типа, ну, что там в школе, да, нормально все, ну, и прекрасно. А когда человеку правда интересно, пускай даже у тебя какие-то глупые проблемы, господи, я не знаю, сосед по парте линейкой по голове стукнул, дурак, а я его за это пеналом, там, или еще что-то такое, и когда вот это все выслушивается, и когда человек искренне принимает участие, это очень важно. А вот это искреннее принимание участия, на мой взгляд, невозможно воспитать, когда ребенок уже вырос. Потому что если отец не участвует в жизни ребенка еще на уровне, когда вот он 54 сантиметра в длину и 3 килограмма весом, не будет той искренней заинтересованности в том, что с ним происходит, когда он вырос. Потому что мне кажется, что если ты уже понимаешь, что вот я его помню таким, а тут он повзрослел, ой, ничего себе, он теперь смотрит как-то по-другому, ой, классно, он еще и пошел. И когда человек пристально за всем этим наблюдает и старается в этом участвовать, вот только тогда он, правда, может каким-то хорошим родителем стать, вне зависимости от зарабатывания денег, вне зависимости от времени проведенного, вне зависимости от всего-всего-всего прочего.
Женский взгляд.
Еще наверное, последний момент, который хотелось мне сегодня обсудить, раз уж у нас такой декретный выпуск получился, я думаю, он первый и последний. Больше я не думаю, что нам захочется об этом говорить вообще в целом.
Нет, я хочу об этом постоянно говорить.
Это быстро пройдет, Аселя. Вот вернешься на работу, сразу же поймешь, в чем дело. Накрывает сильно депрессия женщин. Постродовая депрессия – это не миф, и я надеюсь, что в обществе уже эти предрассудки развеялись, потому что это серьезная проблема, и женщине во многих случаях требуется помощь даже психотерапевта. Но первое, что говорят психотерапевты, это что поддерживать, ну, должен муж хотя бы на том уровне, на котором он может. С ним надо мочь иногда поговорить. А в чем поддержка мужчины должна выражаться? Вот как вы считаете, по крайней мере, на примере своих семей, я не знаю, в тех, которых вы росли, в тех, которые у вас сейчас есть. Ну, то есть, если тебе подойдут, скажут, ну, не беспокойся ты, ну, вон те и то вырастили детей, да и ты тоже вырастешь, ничего страшного, все будет хорошо. Вот этого достаточно? Или нужна какая-то иная мера, я не знаю?
Вот я про себя скажу, потому что меня накрыло пострадовая депрессия просто капитально. В том плане, что я думала, вот у меня прям такие навязчивые мысли были. Жалко, что я не умерла, потому что если бы я умерла, моему ребенку было бы лучше, за ним был бы лучший уход, а я такая косая, кривая, неопытная, я не могу дать своему ребенку лучшее. У меня были эти навязчивые мысли. Я понимала, что это нездорово, я понимала, что вот это какая-то болезнь, ну, то есть психическая болезнь, да. Я думала так, если у меня просто из этих мыслей, если бы меня не стало, перейдет уже какие-то суицидальные, то есть я хочу, чтобы меня не стало, то тут надо уже бить тревогу и идти просто не к мужу, потому что муж, ну, что он сделает, он же не доктор, а идти к психиатру, к психотерапевту, бить тревогу, потому что я читала очень много таких историй, где сегодня, ах, все плохо, и что-то она плачет непонятно почему, а завтра она уже летит, значит, с седьмого этажа. Такое есть, и, к сожалению, с этим, ну, нужно это как-то предотвращать, причем предотвращать с помощью специалистов, а не просто там муж тебя погладит, обнимет и скажет, ну, зайка, ну, не переживай, ну, все через это проходили. И вот еще такое, ну, такая ужасная вещь, как обесценение, когда люди говорят, ну, ничего, в войну же как-то рожали, и вот воспитывали полях, детей в полях. Да. Ребят, а я вот не понимаю, да, вот как эта колхозница, значит, родив, испытывая пострадовую депрессию, пойдет, значит, к колхозному психиатру и такая придет, скажет, здравствуйте, доктор, у меня, кажется, пострадовая депрессия. А он такой посмотрит на нее, ответит, подождите, я, значит, разберусь, вот тут у меня пациент с расстройством пищевого поведения, вот тут у меня, значит, с психозом, и вами займусь. Ну, такого же не было. То есть, грубо говоря, женщина, вот если у нее пострадовая депрессия, это как повезет, да, если вылечится сама, окей, если нет, ну, пойдет там, значит, покончить жизнь самоубийством. Вот так и было, и никто про них ничего не говорил. Ну.
Я вам больше скажу. Вот эту пострадовую депрессию у нас как-то в стране почему-то не воспринимают, и даже мои близкие люди, в том числе моя мама, мне говорили так, а чего ты с жиру бесишься? И вот это было очень обидно, то есть я пыталась достучаться, я звонила подругам, друзьям, я звонила родственникам, и они все говорили, слушай, ну у тебя же все хорошо в жизни, у тебя любящий муж, у тебя есть где жить, у тебя есть что есть, у тебя ребенок живет в любви, и как бы все хорошо. Почему ты думаешь там о какой-то депрессии, почему ты все время себе жалеешь и так далее? Я считаю, что это очень неправильно, и если вы все-таки столкнулись с подобным моментом, обязательно нужно обратиться, но если возможности к врачу-специалисту нет, то наверняка у вас есть подруги, например, как Аселя, как Наташа. Карине это еще предстоит. Очень надеюсь, что он это избежит. Но в любом случае нужна какая-то определенная поддержка. И не всегда она идет от мужа. Каким бы идеальным он ни был, он мужчина. И он немножечко по-другому смотрит на банальные вещи и воспринимает он это по-другому. Поэтому вот в этом случае, мне кажется, нужно обращаться к специалистам, в крайнем случае, к подруге, у которой есть дети и у которой есть какой-никакой опыт.
Ага. А подруга, у которой есть дети, она говорит, а у меня не было времени на пострадовую депрессию. Я вот так много работала, я была таким молодым, о том, что у меня на это времени просто не было. Хочется спросить, а что с головной болью, вот оно так же работает? То есть может какой-то человек сказать, у меня нет времени на головную боль, или у меня нет времени на онкологию, у меня нет времени, там, я не знаю, на гастрит. Это не так работает, так что обращайтесь к врачу сразу, не к подружкам. Мне кажется, подружки могут даже, наоборот, сделать хуже.
Мне часто подруга говорила, ты знаешь, я чуть не сдохла тогда просто, так что ты потерпи, к третьему месяцу станет легче. Я поэтому просто как спасение ждала этого третьего месяца. Карин, ты как считаешь, должна быть поддержка со стороны мужчины психоэмоциональная или лучше как-то не лезть, потому что мужики сами по себе такие вот сухариподобные?
Не, мне кажется, в любом случае должна быть. Без этого очень тяжело, и да, и как обычная депрессия, так и Пострадовая депрессия, везде, когда ты чувствуешь, что у тебя есть рядом, да, какое-то чувство локтя ощущаешь, да, человек, который тебя всегда поддержит, примет, и что бы ты ему ни сказал, и что, чем бы ты с ним ни поделился. Плюс мне еще кажется очень важно для женщины в этот момент понимать, что вся та боль, которую она испытывает, что она не должна себя еще и винить за то, что она испытывает эту послеродовую депрессию. Вот этот очень важный момент, потому что я очень часто вижу, когда люди вообще сталкиваются с какими-то психоэмоциональными проблемами, мало того, что они у них еще и существуют, они за них себя дополнительно мучают. Они считают, что они в этом виноваты, что они такие слабые, что они не выдерживают, что они потому что вот испытывают такую гамму чувств, и я, ну, вот, наверное, какой-то такой неправильный. Вот очень важно, чтобы рядом нашелся тот человек, который бы сказал, ты с этим обязательно справишься, и то, что ты испытываешь эту боль, не вини себя, пожалуйста. То есть ты, ну, так бывает, и мы этот путь с тобой вместе пройдем.
Да, вот плюсую неистово.
Да, и что это абсолютная норма. Спасибо, девочки, за наш сегодняшний разговор. Мне кажется, все, мы выплеснули, в конце концов, что копилось так долго. В следующий раз будем говорить на другие темы. Возобновляем мы наш женский взгляд после небольшого перерыва. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в студии были с вами Асель Минбаева, Аян Таирова, Карина Разединова и Наталья Князева. Девочки, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Эфир на радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь вы вместе с нами.
Женский взгляд на радио «Спутник Кыргызстан».